тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать самые значимые темы этого дня. Сегодня стало известно о том, что в сирийской провинции Идлиб сбит российский вертолет Ми-8. На борту находились 5 военных, 3 члена экипажа и 2 офицера. Об этом сообщили официально в Минобороны России. Все военнослужащие погибли. Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Те, кто были в вертолете, сказал он, насколько мы знаем из информации, которая поступила из Министерства обороны, погибли. Погибли героически, потому что пытались увести машину с тем, чтобы минимизировать жертвы на земле. В Кремле глубоко соболезнуют всем близким наших погибших военнослужащих. Вот это заявление Дмитрия Пескова. Сейчас мы более подробно обсудим, как это произошло, почему это произошло и, может быть, и сейчас мы слышим такие реплики, надо выводить войска из Сирии, окончательно выводить. Об этом мы тоже поговорим и, может быть, даже поспорим. В студии журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Аббас, я приветствую тебя.
Привет-привет.
И политолог-журналист Владимир Семаго. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Но сначала, Аббас, давайте мы более подробно разберемся, где произошла эта трагедия.
Значит, эта трагедия произошла в местечке под названием Саракеб. Это прямо на границе с Идлибом. Я напомню, есть провинция Идлиб большая, Мухафаза Идлиб, а есть одноименный город. Вот на границе, в пригороде Идлиба и произошла эта трагедия. Наш вертолет летел из Алеппо. Я напомню радиослушателям, что сейчас в Алеппо организовано несколько зеленых коридоров, вот, где наши солдаты обеспечивают порядок, обеспечивают питание и безопасный выход, во-первых, граждан Алеппо, да, жителей рядовых, во-вторых, тех боевиков, которые желают сложить оружие и вернуться к нормальной мирной жизни. Вот, значит, я полагаю, вертолет все свои обязанности в этих зеленых коридорах выполнил, взлетел и полетел обратно куда? В Латакию. На карте, если посмотреть, то будет сначала Алеппо, ниже. Это все на северо-западе Сирии, на границе с Турцией, потом Алеппо, Идлиб, и потом внизу Латакия. И вот, видимо, перелетая над Идлибом, и произошло, обстреляли. Очень многие задают вопросы, откуда оружие у боевиков. Вполне возможно, что они его получили в схватках с теми же самыми силами там, ополчения, да, у них оружие понятно откуда, вот, заполучив, то есть это трофейное оружие, которое позволяет сбивать вот эти вот летательные аппараты.
Но в предыдущих подобных ситуациях, когда также были сбиты наши вертолеты, речь шла о том, что боевики сбивали из американского оружия.
Из американского, которое, ну, там немножко другая была дислокация, и, возможно, в тот раз они получали американское оружие от курдов, над которыми, да, в сражениях с которыми они одерживали верх и забирали это оружие. А курдов, я напомню, очень часто и на севере Сирии поддерживают американцы, в том числе и оружие.
А откуда такая подготовка?
Ну, вы понимаете, тут, говоря о том, как, откуда подготовка, надо понимать, что это за люди, а кто сбивал, кто там находится. Вот там, например, сейчас сыпется заявление от организации «Жейш аль-Фатх». Это большая организация, которая не признана террористической. И вот я напомню тем, кто не знает, что сейчас «Джабхат ан-Нусра», та же «Аль-Каида», она переименовалась. Она переименовалась «Джабхат Фатхашам». Понимаете? И переименовалась, она открестилась от Аль-Каиды, сказав, а мы нет, мы с Джейш аль-Ислам, мы вот с этими, вот с этими ребятами, которые сбивали сегодня наш самолет, наш вертолет, прошу прощения. Понимаете? То есть в их рядах воюют аль-каидовцы, которые переименовались и, значит, смешались вот с этими, которых не признают террористами, американцы в частности.
То есть так называемая умеренная оппозиция, или как ее называют?
Ну, американцы, да, умеренная, вооруженная оппозиция. Американцы упорно не хотят признавать вот тоже Джейш аль-Ислам, Джейш аль-Фатх террористами. Понимаете, Джабхат ан-Нусра сейчас переименовался, открестился от Аль-Каиды, смешалась с ними и воюет в их рядах. И вполне возможно, что это нусровец взял и сбил. А эти люди очень подготовленные, понимаете, и давно они ведут эту борьбу, понимаете. То есть у них степень их подготовки не отличается от степени подготовки солдат сирийской армии, например. Да? Они очень часто одерживают верх.
А они понимают, что сбивают российские вертолеты?
Думаю, да. Думаю, да, конечно, естественно.
И еще один вопрос. Вот что пишут относительно самих боевиков? Потому что наверняка сбитый сегодня Ми-8 не прошел мимо внимания, в том числе и зарубежной прессы и оппозиционных, оппозиционно настроенных сирийских
пишут, славян. Да, пишут даже не столько о боевиках, сколько боевики пишут сами о себе. Вот я прошерстил несколько десятков арабоязычных изданий, в частности сирийских, блогов. И так далее. Все пишут сухо, да, что вот сбили, вот столько-то человек погибло. Причем все пишут погибло. А вот, например, тот же Жейш аль-Фатих, например, они пишут, что нет, не погибли. Что, во-первых, да, сбили мы. Во-вторых, нет, один выжил. И он сейчас находится у нас в плену, они пишут. И они пишут, что мы его пытаем. И будьте уверены, что в живых мы его не оставим, но перед тем, как он умрет, он испытает все муки ада. Ну, прям вот так вот действительно все это дело пишут они в соцсетях и везде. Мы выпытаем всю информацию из него и так далее. Хотя, какую они могут получить от него информацию, сложно сказать. Очень сложно.
Ну, и также нужно вот сейчас обратить внимание на то, что появляются уже в некоторых источниках якобы документы, которые сфотографированы и выложены вот в... Ну, фотографии выложены в общий доступ. Насколько все-таки это имеет отношение к реальности, действительно ли это подлинные документы. Сейчас, наверное, сложно об этом говорить.
Сложно говорить и об этом, и о чем бы то ни было, потому что новость очень свежая, еще, так сказать, да, не исследованная с разных сторон, но я не исключаю, что это действительно подлинные документы. Более того, появились ужасающие кадры, как привязанное тело к мотоциклу провозят там вот по улицам. И говорят, что это вот тело, значит, пилота российского. Боевики привязывают к мотоциклу и, значит, ездят с ним, по асфальту его катят. Вот, то есть тоже мне кажется, что это, ну, не фейк. Хотя все может быть пока, надо, чтобы время прошло.
Владимир Владимирович, мы сейчас будем с нашими слушателями обсуждать эту тему. Я хотел бы вам этот вопрос задать. Вот как вы считаете, надо нам окончательно войска из Сирии выводить? Это не первая трагедия.
Ну, во-первых, для меня было некоторой неожиданностью узнать, что коридор обеспечивается нашими военнослужащими. Потому что, насколько я помню, у нас же были авиационные только подразделения.
Нет, в том числе и нашими. В том числе и нашими солдатами.
То есть сухопутные войска у нас там присутствуют? Или это из системы охраны нашей военной базы? Мне происхождение наших солдат там не совсем понятно.
По моим данным, там есть русские солдаты.
Вот это вот немножко разница с официальной нашей позицией. Мы туда приходили авиационной базой, мы приходили туда бомбить и ни в коем случае не обеспечивать живыми людьми коридоры по выходу или тем более по организации сдачи боевиков. Это первое. Второе, вы говорите, откуда оружие, откуда профессиональные навыки, откуда возможности. Надо вам сказать, что я пробыл в этом регионе достаточно долгое время до вторжения американцев с 2001 года.
Владимир Ильич, я прошу прощения, давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем и после новостей и рекламы обязательно продолжим.
Давайте, да.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в сирийской провинции Идлиб был сбит российский вертолет Ми-8. На борту находились 5 военных, 3 члена экипажа и 2 офицера. Все они погибли. Сейчас в студии журналист отдела политики «Комсомольской правды» Аббас Джума, политолог-журналист Владимир Симага. Владимир Владимирович, вы до перерыва начали говорить о том, что понимаете, почему такая подготовка у тех, кто сбивает и сирийские вертолеты, и самолеты, и российские тоже.
Да, и во многом в ИГИЛ присутствует контингент, который раньше имел прямое отношение к так называемому КГБ Ирака. Это спецслужбы Саддама Хусейна, которые оказались не у дел, которые после американского вторжения, естественно, затаились очень серьезно, как люди, вышвырнутые из власти, а я приходил еще в то время, когда Саддам был в Ираке. Огромное количество баасовцев, идеологов, которые, так сказать, в той партии заправляли всеми идеологическими вопросами, они очень во многом сыграли серьезную роль в ИГИЛ. Поэтому говорить о том, что это как бы некие бегающие по пустыне пастухи, это было бы наивно. И я вас уверяю, что здесь надо отдать должное российским войскам, которые сражаются с профессиональными людьми. Это не попытка, знаете, разогнать там, так сказать, какую-то толпу бегающих кочевников. Нет, это серьезные люди, с серьезной подготовкой. Более того, понятно, что оружие купить сегодня на Ближнем Востоке не так сложно. И существует, к сожалению, огромное количество непорядочных, безнравственных людей, которые торгуют в 2 страны, в 3 страны. Мы через это прошли в Чечне в свое время, в Первую Чеченскую войну, когда наши же военные, что греха таить, иногда могли продать, так сказать, в определенной степени. Ну, тяжелое было время, жутко, это даже не обсуждается сейчас. Но эти факты, они можно найти в любом военно-вооруженном конфликте.
В Ливии на рынках торгуют.
Я могу вам сказать, что, пожалуй, Иордания вот единственное, так сказать, единственное государство, в котором я был, в котором можно с большей долей вероятности сказать, что там нет такого. А в другие страны, конечно.
Я хочу сейчас к нашим радиослушателям обратиться. Мы хотели бы с вами обсудить этот вопрос. Надо ли нам окончательно выводить российские войска из Сирии? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете по одному из двух телефонов позвонить. Это телефоны для голосования. Сейчас я их вам назову. Итак, если вы считаете, что да, нам нужно окончательно выводить войска из Сирии, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы придерживаетесь прямо противоположной точки зрения, 637-65-20, код Москвы 495, и можете прислать сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Ну вот нам уже приходят сообщения: давить надо исламское государство до последнего, их лучше давить там, чем на территории Российской Федерации. И вот еще сообщение: это умеренная позиция, это два слова в кавычках, совсем недавно отрезала голову 12-летнему ребенку, подозревая этого ребенка в сочувствии Асаду. Ничем эта позиция не отличается от исламистов. Бомбить и их тоже. Следующее. Если мы хотим победить, надо увеличить наш контингент. Я зачитываю сообщение. Если мы хотим бесславно уйти, как американцы из Сомали, нужно уходить. Вот только зачем было обещать военную поддержку сирийцам? Ну и еще одно мнение, прямо противоположное. Выводить. Мы там задержались. Нужно уже на Аляску лететь за нашей землей. Ну, последнее да. Я вычеркиваю. Да. Давайте, вот видите, противоположные позиции у нашей аудитории.
На самом деле мы и так вышли оттуда. Надо понимать, что есть четкий план, и он был заявлен до того, как мы вошли в Сирию. Этот план был каков? Значит, перевесить чашу весов, да, чтобы были козыри у Асада в рукавах, установить перемирие, да, и все, а дальше пусть дело доделывает сирийская армия. И все, что было обозначено, было выполнено. Чаша весов, я напомню, да, до того, как мы вошли в Сирию, там кто-то говорил о более чем 70% территории, которая была, перешла под контроль боевиков разных, там и ИГИЛ, и Нусра, и другие оппозиционеры и прочее.
Но Сирия — это же огромные пустынные территории, они каким образом считались, за боевиками или все-таки за
Асадом? Нет, все, вот эта вся пустыня, там вот Ракка, извините меня, это тоже пустыня. Это вот центр Сирии, он был, и Пальмира — это самый центр, географически это вообще самый центр, в общем, да. Все это было в руках террористов, да. После нашей работы, меньше чем за полгода, сами видите, что было и что стало. Дальше все делает сирийская армия. Сейчас все делает сирийская армия, союзники, и Хизбалла там воюют, и иранские есть ребята, которые там воюют. Мы помогаем с воздуха, локально. У нас осталась там группировка, которая, во-первых, ну вот сейчас, например, Хмеймим на бессрочной основе, да, перешла, значит, теперь в Сирии будет находиться. Там есть люди, которые охраняют эту базу, и есть там точечно, вот они совершают какие-то... Все, не более, понимаете? Уходить вот этой группировке, которая осталась... Мне кажется, нельзя по той причине, но слишком много крови пролито, слишком и пота. И зачем тогда все это было? И тогда мы просто предадим память тех, кто погиб за это дело, за правое дело. Потому что, ну, если они победили бы там, они пошли бы в Иран. Это их план. Это план Аль-Багдади, который он озвучил еще в начале сирийской кампании своей. Сначала Сирия, потом Иран, а потом Россия. Это наши главные враги. Понимаете? Поэтому если уходить оттуда, это значит предать память тех, кто за эту идею погиб.
Владимир Владимирович, пожалуйста.
Здесь некое разночтение, на мой взгляд. Во-первых, идейных, так сказать, бойцов там было немного. Это было профессионально подготовленные люди. Мы с вами это уже к этому выводу пришли. Это были профессиональные военные, которые пришли по приказу своего руководства в Сирию для того, чтобы решить внешнеполитическую задачу. На сегодняшний момент нельзя сказать, что внешнеполитическая задача удержания Асада во власти решена 100%. Продолжаться этот процесс может быть очень долго, и самое главное, он без какого-либо и реального экономического эффекта. Если мы говорим о политике, то политика всегда должна сопровождаться какими-то резонами, потому что политика в чистом виде не бывает. И если у государства есть какие-то политические амбиции, они должны сопровождаться неким позитивным выводом. В результате этого мы получаем. Мы в Сирии на сегодняшний момент, вот так в приближенном будущем, ничего получить не можем, потому что там нет никаких экономических ресурсов, которые нам были бы интересны. Создание каких-либо военных баз или укрепление нас как плацдарм на Ближнем Востоке требует колоссальных затрат. Это не Подмосковье, это не Кубинка, и снабжать эти базы нужно очень большими усилиями и большими финансовыми вложениями. Поэтому вот на сегодняшний момент говорить о том, что... Когда выходить? И мы ввязались так же, как в Афганистане в свое время, так же, как американцы несколько раз ввязывались в этот регион, точно так же бессмысленно. На мой взгляд, сама по себе идея и доктрина военного вмешательства и военной помощи, она себя немножко изжила вот в современном мире. Угу. Вот, наверное, методы, которые вчера родились или позавчера, еще в эпоху Бисмарка, они сегодня уже менее приемлемы. Сегодня все-таки нужно действовать немножко по-другому.
Давайте послушаем телефонный звонок. Я вижу, что Аббас готов с вами поспорить. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего выражаю соболезнования по погибшим нашим пилотам. А во-вторых, хотелось бы узнать, может быть, действительно генеральному штабу сконцентрировать свое внимание на применение более современных типов вооружений беспилотной авиации, сконцентрироваться с Израилем по снабжению войск. Например, я думаю, применение флота было бы более эффективно совместно с израильскими военно-морскими силами.
Понятно, Сергей,
Сергей
спасибо.
Сергей говорит о полномасштабной войне, я правильно понимаю, так сказать? Он как бы предлагает начать уже по-большому, по-взрослому это
вот там
все делать.
Коалиция
более
действует.
Того, он предлагает объединиться с теми, кто особо-то вмешиваться не хочет. Я напомню, Израиль вмешивается только тогда, когда что-то угрожает его границам.
Израилю, конечно.
Например, Хизбалла. Я напомню, что экс-министр обороны Израиля сказал в свое время, для нас Хизбалла представляет еще большую угрозу, чем ИГИЛ. ИГИЛ пока, по данным нашей разведки, не угрожает нам. А вот Хизбалла угрожает. И они вылетают и точечно убивают командиров Хизбаллы. Все. На этом их участие в сирийской кампании ограничивается.
Но я хочу отметить, что эмиссары израильские, они существуют и в Российской Федерации, и многие из проповедников, так сказать, нашего активного участия якобы во имя интересов России, на самом деле это пропаганда наших действий или активное подталкивание нас для того, чтобы защищать интересы Израиля в том числе. Это такая большая политика, которую нужно учитывать. И поэтому, когда мы так вот, очертя голову, говорим, что мы должны броситься в этот омут, мы должны понимать, что на этом рынке политическом есть игроки не такие слабые и посерьезнее, чем мы.
Аббас, по поводу выгоды, которую Россия получает от участия в этом конфликте.
Главная выгода... Вот я всегда это говорил и продолжаю говорить. Как моя мама, да, говорит всю жизнь. Боже, спасибо, что взял деньгами. По той причине, что если бы не вмешались, то эта зараза поразила бы всю Сирию. Это 100%. Мы видели, что было до нашего до вмешательства России. Более 70% было окрашено на карте в черный цвет. Они бы взяли Сирию, безусловно. И им бы в этом помогли. И все финансовые ресурсы персидских монархий были бы у них в руках, понимаете? И вся помощь. И Америка бы, не как сейчас, они сейчас пытаются вот защитить имидж Обамы, он вот сейчас выходит, он должен показаться защитой, потому что не получилось. А если бы получилось, то и американцы бы за них заступились. Проблемы бы были у Ирака. Весь бы регион погряз в этом дерьме, прошу прощения, и мы бы... После этого тоже хлебнули, по самое не балуйся.
Эмоционально можно понять, и это как раз мне понятен, я просто, как всегда, итальянцы говорят, идея хорошая, а смысла никакого. Ну вот они победили, что дальше? Вы думаете, что эта экспансия, после того они стали
метро
бы как
наше
как
будет
знаменитые...
взрываться то есть они ежедневно.
Как... То есть вы хотите сказать, что они завоевали территорию для того, чтобы взрывать наш метро? Ну, немножко, на
мой
взгляд...
Для того, чтобы потом экспортировать халифат по всему миру. Это их идея, понимаете? Вот...
Это я знаю, но это не, это не обязательно
рода.
Военным путем. А во-вторых, я еще раз говорю, кто знает, что лучше. Лучше для Европы и для мира сирийское нынешнее руководство или то руководство, которое могло возникнуть.
Или халифат лучше.
Мне представляется, что это субъективная
позиция. Халифат,
говорит, что
смерть России, это лучше, по-вашему.
Давайте смотреть в будущее,
тогда...
а не в прошлое.
Ну, окей.
Давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать, нужно ли нам окончательно выводить войска из Сирии, в том числе и с вами, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И через 4 минуты зачитаю сообщения, которые уже пришли на WhatsApp.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Российский вертолет Ми-8 был сегодня сбит в результате обстрела с земли в сирийской провинции Идлиб. Погибли все пятеро находившихся на борту военных. В связи с этим опять начали возникать некие голоса, которые говорят, нужно нам вывести окончательные войска из Сирии. Вы согласны с этой позиции? Или поспорите с ней, надо ли нам выводить войска из Сирии? Да, надо. Если вы считаете именно так, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не надо. 637-65-20. Код Москвы 495. И я зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Если мы уйдем совсем, то ИГИЛ как тараканы разбегутся, дойдут до нас и ждет нас участь Франции, Германии и так далее. Полетят уже наши головы. Вот такое сообщение из Ставрополя. Нет, конечно, нельзя, пишет Руслан из Крыма, ведь будет Чечня-2, а тем более, что у нас полно на складах снарядов и бомб, лучше они над головами Исламского государства пусть взрываются, чем у нас. Следующее. Причем тут выгода и экономика? Не будь там войск Российской Федерации, боевики разнесли бы Асада за месяц, а потом пришли бы и на Кавказ. Следующее сообщение. Нам официально Исламское государство объявило войну. Как теперь мы можем уйти оттуда? Наоборот, надо только наращивать. Краткое сообщение. Да, надо. Ну и давайте сейчас мы перейдем к телефонным звонкам. Я напомню, кто сейчас находится в студии. Это журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума и политолог-журналист Владимир Семага. Нам Генрих дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Когда говорят, что вывод войск наших из Сирии – это предательство памяти погибших, то значит, вывод войск из Афганистана – это тоже предательство памяти погибших. Правильно? Вот. И надо иметь в виду, что когда говорят «борьба с терроризмом», это конкретно у нас идет поддержка Асада. А кто там террористы? Вот у нас же противоречие со Штатами. Кто есть там террористы? Uh-huh. А по поводу выводить, не выводить. Во-первых, надо перестать участвовать нашему контингенту в дурацких пиар-акциях, типа гуманитарные коридоры. Пусть сами сирийцы, вертолеты же им передаем, да, вот пусть они сами осуществляют все эти акции, где могут и пострадать. Зачем наши военнослужащие должны подставляться? Вот. И когда в первую очередь говорят о потерях, мы должны помнить, что есть закон, который, то, что мы слышим, это то, что нельзя отрицать о потерях. Вот.
Ну, да, Генрих, мы поняли, спасибо. Давай вот, кстати, Аббас, я хотела тебя тоже спросить, а насколько оправданы эти потери, когда речь идет именно о гуманитарной миссии?
Не, ну вот, во-первых, там предательство и непредательство, когда война заведомо проигрышная, заведомо бессмысленная, когда она ведет только к гибели, то вывод войск — это, к сожалению, единственный выход из сложившейся ситуации. В данном случае, когда мы побеждаем, когда мы наконец-таки внесли ясность, отступать было бы предательством, понимаете? Когда есть шанс завершить это дело, завершить то, за что погибли эти люди, а поворачивать, вот это было бы... Вот я о чем. Человек не очень понимает вообще ситуацию и в какой там обстановке люди. Им нужен лидер, им нужен человек с холодной головой. Я тут сейчас немножечко так олицетворяю все эти дела. Им нужна Россия, им нужны сильные руки, которые смогут... Вот ты встаешь тут, ты встаешь тут. Сами они не могут. Вот раздираемые войной, раздираемые вот вечными вот этими вот междоусобицами между самими боевиками. Я уже не говорю там о боевиках и армия, и так далее. Понимаете? Люди не могут сообразить, не могут ничего подобного. И им нужна гарантия какая-то. Россия — хороший гарант безопасности, безопасного выхода.
У меня здесь есть несколько реплик. Во-первых, если мы выступаем в качестве оружия, чьего бы то ни было оружия, для того, чтобы решать чьи бы то ни было проблемы, я принципиально против такой позиции. Я считаю, что это не совсем так. Мы в Сирии решаем наши собственные проблемы. Вопрос в том, насколько правильно мы их ставим, насколько правильно мы их решаем. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, что война до победного конца, это означает оккупация. Потому что никогда вы структуру типа ИГИЛ или афганских талибан, никогда вы не сможете их победить, потому что вы их выдавили отсюда, они ушли туда. Значит, либо тотальная, так сказать, масштабная бомбардировка с полным уничтожением всего населения как такового, либо это будет бесконечная беготня по пустыне или по горам, как в Афганистане. Значит, если вы хотите победить вместе с Асадом, вы должны вводить туда оккупационный режим, вы должны вводить туда войска, которые будут обеспечивать порядок и охрану той территории, в которую вы вошли и завоевали, или, будем говорить так, закрепили за собой. Другого варианта стратегически нет.
Пока есть. Пока есть. Пока сирийская армия и ее союзники сильны, те, кто работают на земле и работают эффективно, можно ничего не вводить и никого не оккупировать. Потом вообще слово оккупация, с точки зрения того, что мы там делаем, это немножко некорректное слово. Мы все делаем с разрешения Дамаска и официальных легитимных властей. Это не оккупация. Даже если мы когда-нибудь введем туда войска, да, наземные, уже понятное дело, отцепим всю эту территорию и начнем полномерное уничтожение террористов, это не будет оккупацией. Все это будет сделано с помощью и санкции Дамаска. Это раз.
Сейчас пока можно этим не заниматься, этим бессмысленным, на мой взгляд, пока что делом, по той причине, что сирийская армия нормально справляется. Мы ее просто стимулируем, помогаем, обеспечиваем безопасность воздуха и так далее и тому подобное.
С точки зрения исторического опыта, в 1939-1945 годы тоже Германия входила в территории с добровольного, так сказать, согласия тех руководителей и осуществляла оккупационный режим. Поэтому как называть это, не принципиально.
Подождите, можно?
Да, пожалуйста.
Германия оккупировала и насаждала свое видение мироздания и так далее.
В Австрии она ничего не оккупировала. В Австрии она вошла по соглашению с правительством
Австрии. Они были оккупантами, они были захватчиками.
Но мы говорим с вами о фактологии.
Нет, подожди, да, о фактологии, но дело в
том, что Австрия пригласила Германию.
Окей, это маленький элемент большого замысла.
Сирия — это практически одно и то же.
Нет, а тут ничего не выходит за рамки сирийского конфликта. Ничего, абсолютно. За рамки Сирии, защиты своего дома.
Тогда, коллега, я еще раз задаю вам вопрос. Если есть какой-то конфликт, что мы в этом конфликте делаем? Какая была задача наша?
Защищаем свою шкуру России, на дальних рубежах.
Президент сказал, вот, да. А может быть, тогда пойти дальше, например, если есть такое же явление, как вот типа ИГИЛ в Латинской Америке, а я знаю, что в Колумбии есть такое, например.
Да.
Мы будем и то же самое делать там?
Если Россия, значит, правительство Колумбии не справляется, там появляется государство, способное разрастись до масштабов целой
то
страны,
то мы туда едем.
И нас просят о помощи, и мы понимаем, что это действительно вот
что они нам угрожают из Латинской Америки, что они могут на кораблях переплыть в течение.
Другой вопрос, что Латинская Америка — это не Сирия.
Далековато, да.
Далековато.
То есть вы, значит, только из соображений, что территориальные, да?
Не я, а Владимир Владимирович Путин и Российская Федерация. Соображений территориальных.
Я приношу свои извинения, что я вас перепутал.
Абсолютно. Да. Мы не похожи даже чисто по физиономии. Так вот, да, действительно, это и меркантильные интересы, в том числе защита своей шкуры, да, что в этом
позорного? Скорее всего, если нет, с точки зрения военных, с точки зрения стратегии, вот здесь эта защита, она, конечно, немножко эфемерна, потому что для того, чтобы ИГИЛ мог полновесно, полномасштабно войти в Россию, нет. А если речь идет о борьбе с терроризмом, подчеркиваю еще раз, мы с ним боремся уже на протяжении
большого количества времени. Скажите, пожалуйста, а что в таком случае в Сирии делает коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки?
Это вопрос к коалиции и к Соединенным Штатам Америки. Я говорю о задачах, которые ставились перед нами. Если вы считаете, что задача, которую мы должны были решить, это предотвращение эскалации терроризма в Россию, я считаю, что метод был выбран неправильно. Мое мнение субъективное.
Нет, это все правильно, вы не имеете права, и таких людей, которые так считают, очень много. Да? Но я хочу напомнить, что рядом Средняя Азия, даже не Северный Кавказ. В Северном Кавказе есть очень серьезные люди, которые эту ситуацию мониторят. И там-то мы как раз, Дагестан, да, в Чечне, например, мы не работаем. И там, в принципе, все нормально.
Под контролем же все?
Под контролем, да.
То есть для того, чтобы войти к нам, как минимум, они должны на Кавказ попасть.
Никто не говорит даже вот вы строите картину сейчас нашему радиослушателю, будто бы монгольская орда на конях с шашкой наголо врывается на территорию. Такого не будет.
Конечно.
Но рядом Средняя Азия. И много-много иммигрантов. Я абсолютно не против. Я считаю, что они очень много помогают, и улицы у нас облагораживают, и так далее. Но, тем не менее, это огромная угроза. Это миллионы человек внутри нашей страны, которые способны наносить вред, понимаете?
Единственное, что хотел вам сказать, что несколько лет назад, лет 30 назад, это были граждане нашей страны. Просто ее развалили. А Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия — это была часть нашей страны. И люди были советские люди.
Советские.
Они были все равные. Сейчас они получилось, что они угроза для нас.
А я вам вот что скажу еще. Приведу вам один пример. Я вот когда езжу на такси, и меня везет пожилой, какой-нибудь таджик, например, или узбек, он отлично говорит по-русски. А когда я встречаюсь с молодым таджиком, он уже не бэ, не мэ, он не понимает ничего.
Но это же не поэтому результат,
он
сказать,
уже
какой-то
не
политики.
Советский. Нет, он, это результат политики.
Прошу прощения, немножечко ушли в сторону. У нас меньше минуты остается. И я хотела бы подвести итоги голосования. Надо ли нам окончательно выводить войска из Сирии? Вот эту тему мы обсуждали, потому что через 4 минуты перейдем к еще одной теме. Но уже экономической, но, впрочем, и политической, внутриполитической. Мы об этом поговорим с Владимиром Семаго. Так вот, вопрос был, надо ли нам выводить войска из Сирии. Да, надо, так сказали 20% наших радиослушателей. 80% придерживаются прямо противоположной точки зрения. Вот таковы итоги нашего такого экспресс-голосования. И я прошу прощения у тех наших радиослушателей, которые не успели высказаться в прямом эфире, потому что много было телефонных звонков. Ну уж вот таковы рамки нашего эфира. Журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума был с нами. Аббас, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых и важных тем сегодняшнего дня. С нами в студии журналист-политолог Владимир Семаго. Владимир, да, еще раз добрый день. И сейчас мы с вами перейдем к экономической теме. Я бы назвала это именно так, потому что сегодня генеральный прокурор Юрий Чайка, ну, точнее, не сегодня, об этом стало известно сегодня, благодаря одному из изданий, подписал приказ, утверждающий план борьбы с откатами и коррупцией в области госзаказа. Что содержится в этом плане? Ну, понятно, что труд многостраничный, весь его пересказывать не буду. Основной части плана содержится предложение по изменению законодательства. Генпрокуратура предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение при госзакупках, обязательную проверку аффилированности, раскрытие субподрядчиков в крупных заказах. В практической части говорится о совместных проверках и расследованиях закупок для обороны и правоохранительной деятельности, а также для иных государственных и муниципальных нужд. Кроме того, Генпрокуратура предлагает ввести в закупки госкомпаний понятие «конфликт интересов» и расширить список должностей, на которых это указание распространяется. Ну и вот, пожалуйста, вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям. Можно ли подобными указами, ну или вообще, можно ли победить коррупцию в России? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И вот мы с Владимиром Владимировичем сейчас посмотрели, у нас здесь экран есть в нашей студии, там как раз была бегущая строка, то, что в этот момент в Ярославле оглашается приговор мэру
бывшему.
Да, Урлашову, решается, собственно, его судьба, как мы понимаем, коррупция, взяточничество. Вот как раз, что называется, картинка с выставки. Итак, Владимир Владимирович.
Вот смотрите, мы с вами читаем газеты, слушаем друг друга по радио, смотрим сообщения на сетях. У нас последние самые такие скандальные ситуации связаны были именно с теми людьми, которые должны были бы бороться с коррупцией в первую очередь. И возникает вопрос к прокурору, генеральному прокурору Чайке: а кто будет осуществлять вот эти самые, так сказать, полномочия по борьбе, проверки, выявления, контроль и все прочее, прочее? Выясняется, что те же самые люди, которых сегодня не без оснований подозревают в том, что они этим самым делом и занимались. Значит, сам по себе метод, наверное, все-таки не очень правильный, или, по крайней мере, он не концептуальный. Концептуально можно было бы к этому подойти следующим образом. Ведь у нас что такое откат? Это когда завышенная смета или незавышенная смета, вы из этой сметы убираете часть реальных работ, условно говоря, там нужно было бы насыпать песок, а вы его сыпете в два раза меньше. Экономленные деньги пилятся, уводятся. Если предположить, что можно было бы запустить механизм цивилизованный, когда получающий подряд, государственный подряд структура берет кредит в государственном банке, и сколько бы она ни украла, она все эти деньги все равно должна будет рано или поздно вернуть в государственный карман. Бессмысленным становится воровство. Оно, может быть, каким-то образом может быть использована эта схема в каких-то одномоментных вещах, но масштабность это буквально исчезает моментально.
Но
никто не хочет этого делать.
Обанкротится компания разве не может?
Безусловно, да. Но, во-первых, здесь же мы с вами говорим о выборе подрядчика, о его референсах, о его долголетней работе, о том, что структурно он подготовлен. Центральный банк и банки дают организациям справку о том, что у них там колоссальные деньги и что это не липовая компания. Все вот это можно проверять. И тогда возникает вопрос: взяли кредит, этот кредит покрывает ваши издержки, плюс закладывает вашу маржу, плюс те проценты по кредиту, которые вы должны будете дать. А государство в течение длительного времени, поскольку вы организация солидная, вы будете работать долго, жить вечно, с вами за 5-10-15 лет расплатится. Вот и все, и не будет никакой проблемы. Но никто этого не хочет делать. Почему? Потому что воровать нельзя будет. Вот это вот парадокс.
Да, ну давайте послушаем сразу. У нас вот звонки есть по этой теме, интересно. Вечной теме коррупции, взяточничества, мздоимства. Антон, здравствуйте.
Добрый день. Вообще, такая тема, конечно же, по поводу законодательства, она, то, что Генпрокуратура вот хочет это вести, вряд ли оно искоренит, даже близко, что это искоренит в плане взяточничества и так далее, по той причине, потому что, ну, это может помочь в каких-то, уж совсем, так скажем, глупых схемах, когда аффилированными компаниями выступают там родственники, там, да, друзья и так далее. Вот только в таких, и просто в чем продукция нашего государства, в том, что они ищут проблемы вот эти борьбы с коррупцией в очень примитивных схемах. То есть они не лезут в какие-то сложные схемы по раскрытию вот всех этих цепочек. То есть все достаточно примитивно. То есть чтобы там грубо говоря, там брат-сват не был задействован в аффилированной структуре, вот только из-за этого. А схема-то уже гораздо сложнее и мудрее, так скажем, люди придумывают.
Хорошо, тогда давайте, вот, например, спасибо огромное, Антон, я к Владимиру Владимировичу обращаюсь. Да. Вот скажите мне, космодром Восточный или, например, строительство объектов к Сочинской Олимпиаде или, например, стадион «Зенит» — это сложные схемы? Или это простые схемы, но с очень хорошим результатом? Я специально назвала эти три примера, потому что...
Объемы, да. Объемы,
масштабы. Так сказать,
да, масштабы, объемы, да. Конечно, это наиболее коррупционно емкие проекты, но вообще, в принципе, если бы бюджетное финансирование и распределение денег шло немножечко по-другому, и больше бы денег уходило в регионы и в местные структуры, в муниципалитеты, то, наверное, было бы полегче. Потому что когда вы делаете ремонт у себя в квартире, и вам говорят, вот это будет стоить 27 тысяч, ты говоришь, Вась, да подожди, ты что, вот я сейчас обои купил 15 тысяч, это туда-сюда, 7, 5 на 8 пришло на ум, ты получается, 10 тысяч меня лишних берешь. А когда вы миллиардные совершенно суммы закладываете, никто проверять не может, потому что никто не заинтересован, кроме тех, кто в этом откате участвует, ну как вы будете проверять? Значит, вам нужно создавать дополнительную структуру, которая будет проверять этих двух официальных государственных, так сказать, представителей одной подрядной организации заказчика, и еще они, значит, войдут в долю. Они скажут,
а общественная палата?
Ну, общественная палата, как экспертное сообщество, она не состоялась, потому что там нет таких специалистов. Это нужно делать независимую экспертную оценку, причем анонимную. Вот вам дается, так сказать, смета, да, с объемами, берется абсолютно точные физические или технические данные, и безымянные люди обсчитывают, говорят, вот такая-то вот
замечательно,
позиция.
Замечательно, счетная палата в таком случае?
Вполне. Вполне при счетной палате можно было бы сделать хорошее, серьезное, независимое экспертное сообщество. Более того, вообще в нормальной стране должно быть несколько независимых экспертных центров, которые будут давать в том числе и оценку и политическим событиям. Вот Кремлю нужен не тот, который механизм был в свое время в Политбюро, в ЦК, партии, когда то, что нужно услышать, то и давали. Дайте, сделайте. При правительстве один экспертный центр, при счетной палате другой, при администрации президента третий, Академии наук четвертый. И вот в сосредоточении, в пересечении этих точек зрения и будет истина. А мы говорим так, а кому? Вот Петухову поручим, значит, он проверит. Он говорит, все хорошо, все. Получил свои деньги, Петухов ушел и доволен, а космодром Восточный... Извиняюсь. Вот и все.
Я зачитываю сообщение. Очень много наших, многие наши радиослушатели отреагировали на эту тему. Неудивительно. Итак, нет, нельзя искоренить коррупцию. Чем больше запретов, тем больше соблазна украсть. Как гласит знаменитая поговорка, можно сделать все. Главное желание у людей, которые реально могут победить коррупцию, нет желания. Более того, им это не нужно. Вот такое мнение. Следующее сообщение. С коррупцией не надо бороться. Можно проиграть, как в любой борьбе. Ее надо уничтожать. Но для этого должна быть команда с самого верха. И команда такая, которую не выполнить невозможно. Все остальное – видимость. И вот еще будут сажать бухгалтеров и экономистов, которые за копеечную зарплату оформляют торги с учетом глупостей, прописанных в законе о закупках. Найти нарушение можно в каждой второй закупке. Коррупция настолько вжилась в Россию, следующее сообщение, что это трудно будет сделать. Но, возможно, уголовное дело, сроки побольше, пусть сидят и думают. Вот, кстати, Владимир Владимирович, весьма популярная тема. Ужесточаем законодательство, коррупция исчезает.
Как
согласны?
В Китае, да? Например, они там смертную казнь ввели, а коррупция как была, так и есть. Потому что, вы понимаете, масштаб того, что можно украсть и не попасться, это риск, нормальный риск, так сказать, люди на это идут абсолютно. А вдруг не попадусь? А заработаю фантастические деньги. А вот если мы создадим еще параллельно с этим механизм расходования денег, вот откуда появляется у чиновника большой дом? Ну, поставьте хорошую комиссию небольшую из трех человек, она вам за две недели раскопает все до тонкости, начиная с 2001 года по 2016, как он тратил, куда, что уходило. Вот это надо делать. Сегодня контроль за расходами, он необходим просто жизненно. Но тогда необходимо будет сделать и амнистию, сказать, ребят, вот те, кто воровали до... К сожалению, мы их не проверяли, вот им придется оставить. А именно в этом и заинтересована сегодня структура власти. Отсечь и сказать, ребят, значит, уже перебор, больше красть нельзя. Те, кто успел украсть, нормально, дальше мы не крадем. Даже в этом уже будет некое избавление. Даже
ну, Владимир Владимирович, но амнистии были, в частности, офшорные амнистии, вы знаете, ну, не принесла она желаемого результата.
А здесь знаете, в чем дело? Здесь дело в том, что вот сам по себе удар, который наносится, он с значительным опозданием. Есть такие схемы, когда ты подкрепляешь законодательно какую-то коррупционную схему, эта схема работает 2 года, потом вдруг светлая голова говорит, слушайте, а у нас же здесь в законе коррупционная составляющая, мы ее убираем. Но деньги на этом уже сделаны. И вот этот метод, он в России работает. А опережение, какого-то, которая позволяла бы вперед посмотреть и сказать, слушайте, коррупционно емкая такая вот фигня, давайте ее ликвидируем сейчас. Этого нет.
Ну что ж, спасибо огромное. Вам политолог, спасибо. Журналист Владимир Семаго в течение этого часа был с нами в студии. Я вновь прошу прощения у наших радиослушателей. Не зачитаю, не успеваю зачитывать сообщения и принять ваши телефонные звонки. Ну что же, в следующий понедельник Владимир Владимирович будет с нами вновь в это время обсуждать самые значимые темы. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
В ближайшем выпуске